Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу. Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлобыст. Здесь же в этой студии Александр Пахалков. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях впервые после своей отставки экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Александр Козенков. Александр Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я вообще хочу сказать, что Александр Николаевич был такой вот достаточно непубличный человек, несмотря на то, что в политике очень давно. Ну, это я говорю к тому, что интервью вот такие вот развернутые вы как-то вот не давали. Тем не менее, я напомню просто нашим слушателям, что вообще Александра Козенкова считают членом команды экс-губернатора Геннадия Гумнова. С 1991 по 2000 годы он возглавлял комитет по делам молодежи администрации Пермской области. Затем стал одним из основателей регионального отделения «Единой России». С 2002 по 2004 годы руководил исполнительным комитетом. Позднее возглавил межрегиональную профсоюзную организацию «Уралсвязь Информ», после занимал пост секретаря Федерации независимых профсоюзов России, был ее представителем в Уральском федеральном округе. Я правильно назвала, вот так скажем, этапы вашей карьеры до прихода на пост заместителя главы администрации губернатора?
Ну, в принципе, правильно.
Замечательно. Сегодня мы хотели поговорить, ну, понятно, о чем, в общем-то, подвести итоги выборов, которые прошли, которые вы в составе политического блока курировали, о ситуации с реформированием или перезагрузкой правительства, кто как это называет, ну и поговорить о предстоящих губернаторских выборах. Так вот, хотела бы я с чего начать? Если мы решили начать все-таки с итогов выборов осенних 2016 года, то... Смотрите, вот было озвучено, что эта кампания прошла достаточно успешно для краевых властей. Об этом заявлял сам глава региона Виктор Басаргин. Цифры, правда, они были меньше в этом году. Имеется в виду, явка в среднем по краю составила там порядка 35 с чем-то процентов, что значительно ниже, чем в среднем по России, и ниже, чем в 2011 году. Так вот... Как, после чего произошла, в общем-то, спустя некоторое время произошла отставка политического блока. Вот как вам была озвучена отставка, несмотря на достаточно успешные результаты вашей работы?
Ну, я думаю, то, что было сказано, это было в моем понимании поводом. Результаты второго округа, а результаты там не избрания в Гайнах. Это не та проблема. Вы правильно сказали, что оценку выборам дал и федеральный центр, и Волга. В принципе, дал и сам губернатор, и дали, в общем-то, избиратели. То, что мы получили, по сути дела, представительный орган, который, ну, позволяет сегодня администрации, губернатору особо не волноваться при принятии таких важнейших вопросов, как бюджет. И вообще, я считаю, что избрали одно из наиболее сильных законодательных собраний. Посмотрите, вот представительство директорского корпуса, пришли многие люди. И вообще, я сегодня считаю, что это ведь один из элементов выборы в городе Перми. Сегодня мы говорим Дума, сегодня мы говорим о руководстве города. Поэтому я думаю, что самое главное, что еще помимо всего прочего, ведь больше чего опасался и федеральный центр, и Приволжский федеральный округ, это федеральные скандалы. Много к этому подводили, но несмотря на это, выборы прошли. Без больших скандалов они прошли честно. И, кстати, вот на удивление оценка, в том числе наблюдателей, которые были, как говорится, ну, многие, в том числе из европейских стран, американцы, они сказали, что выборы прошли очень честно и прозрачно. Поэтому я считаю, что результат, ну, я бы даже поставил действительно пятерку по результатам выборов. А то, что потом это прозвучало, ну, в моем понимании, и я, и Анатолий Юрьевич, вот с той оценкой, которую губернатор попытался сделать, но мы не согласились, и, наверное, это была моя главная причина ухода. Потому что я не могу работать в той команде, в которой стреляют в спину свои. Поэтому я поблагодарил всех людей, которые работали. Несомненно, это была... общая победа, это была победа и политических партий и, как говорится, наших союзников, победа муниципалитетов. То есть, я считаю, это отличный результат. Кстати, если сравнить с результатами предыдущих выборов, мы четко посмотрели. Вот, например, нам не нужна была максимальная явка. Потому что мы ведь заведомо говорили, работали над тем, чтобы пришли именно те избиратели, которые проголосовали. И вот если сравнить по результатам, которые получала «Единая Россия» на предыдущих выборах, они были ниже. То есть, у нас же традиционная территория, где и правый блок, и ЛДПР, и коммунисты достаточно получали высоко. Поэтому, в целом, в этом году, мне кажется, вот в прошлом году, значительный провал получила «Справедливая Россия», которая недополучила, ЛДПР недополучила. Поэтому я считаю, что победа «Единой России» была убедительная. И, в общем-то, в принципе, в адрес губернатора сверхов претензий не поступало.
Не было ли вам обидно по итогам этой кампании получить, скажем, кадровые такие решения?
Выстрел в спину, как сказал Александр Выстрел Николаевич.
Ну, вы знаете, вот, наверное, потому я ничего и не просил. В этой ситуации, конечно, вот, кстати, если вы говорите уж по нюансам, я ведь мог и не увольняться, потому что к тому времени я уже был членом краевой избирательной комиссии. И, как говорится, кстати, я потом написал заявление по этому выходе. Знаете, мне было бы сложнее, если бы предложили остаться в команде.
Скажите, вот не знаю, насколько, конечно, это корректно, но очень многие люди, политики, аналитики, эксперты, которые наблюдают за происходящим, они удивляются, как вот нелогичности действий. Сначала мы все помним этот лозунг «Лучшая управленческая команда», да, потом, оказывается, разгром происходит лучшей управленческой команды. Сначала назначают Козенкова в краевой избирком, потом, оказывается, документы где-то там потерялись, примерно как с Пановым, он же по официальной версии у нас так и не стал руководить правительством Пермского края. Так вот, вот эта последовательность, как будто бы вот у меня лично складывается ощущение, что никто никогда не считает не то, что на два шага вперед, завтрашним днем никто не думает. Как же так? И ощущение такое, что это журналисты напомнили Басаргину о том, что он увольняет своего представителя в краевой избирательной комиссии, потому что сначала об этом написали СМИ, а на следующий день пошла информация: а нет-нет-нет, у нас еще тут документы нет, они не подписаны. Что вы, вот как это происходит? Почему? Там кто-то планирует что-то? Или вот это вот просто как стихия, что ли, как волны?
Ну, я бы как раз, вот вы слово сказали, последовательность. Я бы его перечеркнул и назвал непоследовательность. Угу. Ну, а здесь я могу сказать, я действительно потом написал сам заявление о выходе, потом подумал вернуться, но вроде бы как было поздно. Хотя номинально я уже приступил и даже получил удостоверение.
И вы даже участвовали.
Да, даже участвовал. Поэтому вот здесь, ну, не знаю, что это, как говорится, в этой ситуации. Хотя я, например, в том, что случилось, я абсолютно не жалею.
Вот смотрите, мы когда с Сашей обсуждали, что вы придете к нам в гости на политическое ток-шоу
«Кухня»,
да, предвкушали, он напомнил о том, что Александр Пахалков напомнил о том, что, в общем-то, вот за все время, значит, губернаторства Виктора Басаргина вот как раз руководители политического блока долго не задерживались.
Да, как перчатки, Виктор Федорович.
То есть меняет. Почему-то менялись. С чем это связано, на ваш взгляд? Это такой тяжелый фронт работ, ну, политика все-таки вот. Хотя, с другой стороны, ведь политический советник, да, там политические помощники губернатора, которые возглавляют политблок, это должны быть люди постоянные, которые как раз вот и простраивают политику не на один день.
Конечно.
Ну, вы абсолютно правы, потому что особенно вот в этой ситуации и в эти годы это наиболее и танкоопасное направление, и, по сути дела, то, что определяет структуру. Ну, во-первых, по причине своего прихода, да, ну, вообще-то, в добром уме и в добром здравии вряд ли бы кто-то вот так вот в эту ситуацию, понимая, что до выборов остается, ну, у меня сначала была внешняя причина. У меня мама тяжело болела, значит, и надо было возвращаться в Пермь, хотя я, работая в Екатеринбурге, никогда ни регистрацию не менял, и постоянно здесь был, в курсе всего. Поэтому, когда я пришел туда, я знал, какие развалины, на какие надо приходить. Что приходить. И, по сути дела, пришлось многие вещи, начиная от взаимодействия с институтами гражданского общества, коммуникации с населением, кончая вопросами взаимодействия с муниципалитетами, отстраивать практически заново. И действительно вступили в колес, тем более блок был практически почти пустой. Ну, я не бросаю камни в своих предшественников, но вместе с тем, как можно было, по сути дела, устранить департамент, который занимался с территориями, то есть довести его до какого количества. Вообще в политическом блоке, когда мне все говорили, активно работало 10 человек. Если я скажу, что, например, у коллег, например, в Удмуртии, только на направлении вот этом работает человек 40. Хотя сопоставлять Удмуртию и Пермский край, наверное, не представляется возможным. Больше того,
4 раза меньше.
Кстати, мы когда о результатах говорили, мне мои коллеги из Екатеринбурга, Челябинска отзвонились, говорят, слушай, вы нас сделали на выборах по полной программе. Кстати, если по цифрам по Уралу, потому что, ну, говорит, у вас и штыков было меньше. Я говорю, ну, в Перми народ умнее, хитрее и изворотливее. Значит, поэтому, конечно, вот эта ситуация. Второй вопрос. Вот я нахожусь, как говорится, в медийных... Ведь к началу выборов губернатор практически потерял все СМИ.
Продал, давайте уж будем откровенны.
Способствовал продаже, потому что продавал господин Маркевич, значит, ну, все было продано. И, по сути дела, приходилось, ну, почти в ручном режиме какие-то вещи отрабатывать. Это действительно. И вот мы начинали находить некий новый коммуникационный блок через районки, которые начали. Потом вот эти вот выезды, все эти структуры. Ведь больше того, я могу сказать, что у партии «Единая Россия» в период праймериса основной, как говорится, напал, прошел, и, в общем-то, фактически вот сам выборный процесс мы были вынуждены проводить в условиях достаточно слабых и местных отделений партии. Вот я как человек, который был не только у истоков создания регионального отделения, я был учредителем нашего регионального отделения, и я просто вспоминаю вот то, как тогда составалась партия, какие люди приходили, причем в условиях жесткой противодействия со стороны губернатора Трутнева. Потому что Юрий Петрович изначально стоял на позициях... Да нет, он даже стоял больше на правых позициях. Угу. Но вместе с тем, вот удалось как-то людей отмобилизовать, удалось мобилизовать глав, удалось мобилизовать те структуры НКО. Поэтому вот я почему говорю, что вот такая, как говорится, работа, она была, которую нам на нее, может быть, надо бы потратить было годы, а приходилось делать за месяц, где-то приходилось за неделю. Ну, и второе, почему по политическим блокам? Вы знаете, мы, даже вот закончив кампанию, мы уже ведь готовились к следующей. И когда я иногда вижу некоторые вещи, которые начинают озвучиваться, правда, озвучиваться не совсем правильно, потому что, очевидно, бумаги до конца не читают, или не с той стороны читают, там некие заделы, которые мы готовили, и, может, мы их пока не выпускали, как говорится, вот в паблик. Поэтому политический блок, он требовал реформы. Вот мы говорили, я ведь неоднократно, и я, и Маховиков, мы просили усиления политического блока. Мы просили, чтобы было хотя бы увеличено число кураторов. Были в большей степени вопросы вот, межрегиональных, межнациональных отношений, внесены в кураторство блока. То есть, у нас это было искусственно разделено. Поэтому, вот, опять же, как я вчера сказал, не благодаря, а вопреки удалось добиться этого результата.
Просил реформы политический блок, а в результате реформой накрыли, в общем-то, все правительство. Но об этом мы поговорим уже после рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. Здесь Юлия Хлобыст, политтехнолог Александр Пахалков. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
И экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Александр Козенков сегодня у нас в гостях. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, сказала я уже, что будем говорить о реформе или перезагрузке краевых органов власти, которая происходит сегодня. Я скажу нашим слушателям, что программа у нас идет в записи, потому что в четверг вечером Александр Александр Николаевич должен улететь в Москву, я так понимаю, и в другие регионы.
Да, да. Серьезное согласование, да. Александр Николаевич. Что-то, вы не приоткроете завесу тайны, нет?
Я бы так сказал, на несколько встреч.
На несколько встреч.
Хорошо, будем ждать их итогов и следить.
По моим данным, в этом же самолете будет лететь и Виктор Федорович Басаргин. А пожмете ему руку, если увидите?
Я человек вежливый, но мы будем лететь разными самолетами.
Понятно.
Ну вот смотрите, все-таки две главные темы, которые обсуждаются сегодня очень активно, ну, вернее, одна тема – реформа или перезагрузка, ее еще называют, да, краевой системы власти.
Да, я хотел бы, Юля, извини, перебью, сказать несколько слов. В среду у Олега Борисовича Подвицева в Уральском отделении Российской академии наук состоялось заседание экспертного совета, и мы, так сказать, подробно, Александр Николаевич участвовал в этом мероприятии, и многие другие политики, в частности, Константин Николаевич Окунев, представители партии, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, и произошло обсуждение того, что происходит. Ну и, скажем так, забегая вперед, я бы сказал, что по ходу обсуждения подавляющее большинство присутствующих, как мне показалось, согласились со следующими выводами, что никакой административной реформы нет, потому что называть происходящее административной реформой – это означает не разбираться ни в государственном муниципальном управлении, ни в самой сути административной реформы, ни в тех решениях, которые были произведены. В частности, оказывается, не было указа об отставке всего правительства, потому что получается, что это происходит, ну, это мероприятие, которое, если правительство в отставку, значит, соответственно, надо вносить кандидатуру премьер-министра и согласовывать его с законодательным собранием, где нужно получить 2/3 голосов. И есть большая уверенность, что 2/3 голосов будет тяжело под это мероприятие собрать, даже вот в этом законодательном собрании, которое достаточно, скажем так, управляемое, и прогубернаторское, но когда, извините, из правительства выкидывают всех уважаемых людей, это сделать достаточно тяжело. По информации, которая была озвучена, решение это производилось путем обработки каждого отдельно взятого министра, которые писали заявление по собственному желанию, и, по сути дела, это некое давление губернатора на министров, чтобы они впали вот в это состояние подвешенности, ИО и так далее, а он уже сам определяет, кого он берет и никого не берет. И в четверг стало известно о том, что произошла отставка двух министров.
Ну, официально это еще не подтверждено, да, но, тем не менее, кстати, Геннадий Тушнолобов тоже подтвердил. И, что самое интересное, возможно, и Геннадий Тушнолобов не будет возглавлять краевое правительство.
Да-да-да, потому что, по моей информации, вот такому давлению со стороны Басаргина не устояли под ним именно Тушнолобов и министр финансов наша, она не написала, как и Тушнолобов, заявление по собственному желанию, и вчера, точнее, в среду, если быть правильным, их отправили, по Тушнолобову до конца еще непонятно, но говорят, что вроде тоже Геннадий Петрович все.
К пятнице, когда наша программа выйдет в эфир к часу дня, возможно, ситуация еще изменится, либо прояснится, я не знаю. Но сейчас-то вопрос, по сути дела, к вам один. Вот, на ваш взгляд, причины такой перезагрузки, реформы, и вообще была ли она подготовлена?
Когда вы сказали слово «перезагрузка», я вдруг вспомнил, как Хиллари начинала искать кнопку, с какой стороны ее нажать, да?
Да, и еще люди отметили, что там было написано слово «перегрузка» латинскими буквами.
Да, это точно. Вы знаете, я, во-первых, повторюсь, что то, что вчера мы обсуждали, я в целом разделяю эту позицию, что сегодня это псевдореформа. И это больше просто пиар-шаг. Ну, во-первых, по двум вещам хотел бы остановиться. Вы вспомните, по каким основаниям уходили в отставку правительства. Ну, в том числе, я бы сказал, из федеральные правительства, которые возникали. Этому способствовало действительно либо недоверие со стороны депутатов, либо тяжелое экономическое положение в стране. Вот правительство Примакова, которое пришло после того, как трижды не утвердили Черномырдина, было найдено правительство антикризисное, которое было сформировано из представителей различных политических партий, которые выполнили свою функцию, выведя, то сегодня я бы просто сопоставил те выступления, которые были. Открытие законодательного собрания. Все хорошо, все успешно.
И более того, извините, я влезу в ваш диалог, в ваше выступление. Ведь наказали политические партии другие, им же не дали ни комитетов, ни так далее. А сейчас они, их репутация, их политический вес понадобился Виктору Федоровичу, чтобы, так сказать, разделить ответственность, создать некий такой сильный в его глазах орган, объединяющий и так далее. Я считаю, если мы говорим о том, что Виктору Федоровичу нужны, так отдайте комитеты, Виктор Федорович. Давайте-ка там сейчас разберемся. Даже фамилии можем поназывать, кого куда убрать.
Вопрос, понадобилось или не понадобилось, я бы поставил еще один вопросительный знак. Второе. Ведь больше того, накануне анонса 22 числа были подведены итоги, и тоже были, кажется, сказано, что в целом сработали хорошо, сработали удачно. После этого пошли вещи.
И всех поблагодарили,
да,
кстати.
И я ведь больше могу сказать, что ведь, ну, не получается, как вот иногда бывает, вот предприятие, как говорится, вот вроде как и работает, как говорится, директор хороший, а все плохие, да, вот в этой ситуации. Надо, наверное, было посмотреть. Во-вторых, что меня очень, не то, что насторожило, ведь, смотрите, озвучивается руководителем новый курс. В конце года не было послания. Я понимаю, если бы в послании были обозначены задачи, были отмечены узкие места, и вот под решение этих задач нам необходимо, как говорится, провести. Поэтому, с одной стороны, это пиар, а с другой стороны, под видом реформы можно либо кого-то из конкурентов немножко подопустить, либо какие-то найти возможность, как старые промахи, списать на кого-либо. Вот эта ситуация тоже, она используется. Поэтому, с другой стороны, я ведь их так понимаю, что слово «не воробей» вылетело, как говорится, не поймаешь. Может быть, и обратно хотелось вернуться, и пиарщикам сегодня приходится найти пояснение, почему все это дело. Когда я еду на машине, я любитель дачу слушать, как говорится.
Радиодача.
Да, радиодача. Но вот после того, как там постоянно, говорит, проводится административная реформа, я ее перестал
слушать. А слушайте «Эхо».
А «Эхо» я тоже слушаю. У меня все каналы настроены. Поэтому вот в этом понимании, я думаю, что люди это понимают. А дальше идут, вот мы запустили, потом мы провели опрос. Да, конечно, народ по определению властью всегда недоволен. Но вы назовите слабые места. Да, вот как вы сказали по Антипиной. Я когда об этом услышал, я был вообще, да, поражен. Это одна из квалифицированных специалистов, и эта оценка дается не нами, это дается федеральными органами, Министерством финансов, и в позапрошлом, и в прошлом году. Ну, по Тушнолобову вы там вопрос задавали, я думаю, что что-то определится. Я не располагаю в полном объеме информации, хотя я могу сказать так. По оценкам всех кандидатов, сегодня правительство, возглавляемое Тушнолобовым, по многим вопросам свои задачи полностью справлялось. И не случайно и рейтинг у нас стал подрастать, и в целом, как говорится, многие вещи, такие как платежи, как дефицит бюджета, они делались. Я больше того, я считаю, что очень предметная была работа по бюджету. И еще одна тема, которая очень непростая. Все это произошло накануне праздников. Ведь, по сути дела, что такое люди, исполняющие обязанности? Это другая ответственность. Слава Богу, что ничего не произошло. Что в холода у нас ничего, как говорится, не замерзло, простите меня, не сгорело. Это тоже ведь серьезные риски. Я не знаю, чтобы идти на такие риски, их надо просчитывать. Я думаю, что здесь расчета не было.
Я бы хотел сказать, я встретил накануне Нового года одного из работников правительства Пермского края, и он рассказал мне какие-то вещи, которые люди не понимают. Ведь когда человек находится в статусе исполняющего обязанности, это не просто какая-то обидная приставка ИО, это есть неопределенные ограничения на заключение контрактов, договоров, это снижение в том числе и заработной платы, и удар по мотивировке человека работать. И действительно, в эти морозы, в эти холода, чтобы, если что-то произошло, зачастую нельзя было срочно подписать с кем-то контракт, проплатить, перечислить существенные суммы денег. Виктор Федорович, по большому большому счету так, рискнул, а не замерзнет ли регион без правительства, без управления? Как это? Смотрите, я без рук, как говорится, за рулем сижу. Но я хотел бы задать такой вопрос, не знаю, ответьте на него, не ответьте. Почему-то хочется задать его именно вам, Александр Николаевич. Вот если будем откровенны, ну, рассматривается же некоторыми людьми Геннадий Петрович в качестве одного из тушнолобов, одного из тех, кто бы мог, в принципе, рассматриваться в качестве кандидатуры на пост губернатора. И есть мнение будущего нового губернатора, есть мнение, что вот такой разгон правительства Виктор Федорович Басаргин, возможно, устраняет таким образом оппонента? Что вы на это скажете?
Мы дадим время Александру Николаевичу подумать, прервемся на федеральные новости, тем самым оставим интригу для наших слушателей. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне «Эхо». Здесь журналист Юлия Хлобыст, политтехнолог Александр Пахалков. Саша, еще раз добрый день. И экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края сегодня на политической кухне «Эхо» Александр Козенков. Александр Николаевич, здравствуйте. Перед перерывом Саша задавал вам вопрос.
Отставка Тушнолобова и разгон правительства, потенциальная отставка Тушнолобова и разгон правительства, не является ли это потенциальным устранением потенциального соперника в таком заочном губернаторском конкурсе со стороны Басаргина? Ваше мнение?
Я отчасти отвечал на этот вопрос, сказав на то, что очень часто под видом реформы это либо же возможность убрать конкурентов, либо передать ответственность. Поэтому здесь ничего не хочу возразить, оно так и есть. Но то, что сегодня Геннадий Петрович, безусловно, является в рейтинге фигура номер 2, вот по степени влияния.
Да у нас по уставу исполняют обязанности.
И по сути дела, конечно, может быть серьезным потенциальным кандидатом, которого поддержали многие люди.
Слушайте, а вот если убрать эту версию, что Виктор Басаргин таким образом устраняет конкурентов, то получается, что Геннадий Тушнолобов, ведь многие говорят об этом, что он является единственной такой связующей ниточкой между главой региона и, скажем, промышленными, политическими элитами. Зачем рубить вот этот вот, не знаю, сук? Зачем рубить эту нить?
Логики в этой рубке я не вижу. А то, что сегодня Геннадий Петрович, безусловно, человек, который является не просто связующим звеном, это человек, которому многие руководители, как органов власти и управления, муниципалитетов, руководителей крупных предприятий верят. И ведь больше того, ведь Тушнолобов имеет огромный опыт работы и в качестве депутата, в качестве председателя комитета. Это фигура, которая сегодня является очень серьезной фигурой в партии «Единой России».
Он возглавлял региональное
движение. Да, ну и больше того скажу, это структура, человек, вышедший из структуры «Лукойла», которая сегодня является для нашего края стратегическим партнером. И я могу сказать, что это в том числе и человек «Лукойла». Поэтому вот логики я в этом не видел. Ну, вы понимаете, каждый человек принимает решение сам. Естественно, все решение будет от Геннадия Петровича, я имею в виду, соглашаться, не соглашаться с теми предложениями. Но я считаю, что вот, ну, наверное, более рейтингового у нас руководителя сегодня нет.
Возвращаясь к теме коалиционного правительства и вопросе, который обсуждался на экспертном совете, вот, который проходил буквально на днях, да, в УРО-РАН, о чем вы рассказывали, все-таки вот, насколько вы серьезно относитесь к идее создания коалиционного правительства и консультациями с региональными отделениями партии, не напоминает ли это заигрывание? Вот вы, кстати, сказали о том, что это вопрос вообще.
Ну, вообще, если говорить о самой идее правительства, как говорится, она, в общем-то, неплохая. Ведь сегодня за многими партиями, есть очень толковые люди. И мы вот вчера мы говорили на совете о том, что ведь самое главное, чтобы пришли в правительство люди, которые умеют опыт работать, знают и видели бы, что делать. Поэтому я почему, вот смотрите, вот буквально недавно бывший экс-депутат от ЛДПР стал заместителем министра здравоохранения.
Рогожникова.
Да, Рогожникова. Она толковый человек, кандидат наук, знающий эти вопросы. Поэтому я думаю, надо это посмотреть. И если эти люди войдут, они, несомненно, усилят провести. Но если это так, вы там написали бумажки, мы их положили, отложили в сторону, вроде диалог был, а у нас вот уже местов уже нет.
Формально, конечно, схождением Ольги Рогожниковой, ну, я огромные, конечно, надежды испытываю. Я напомню, что Ольга Рогожникова – это бывший депутат законодательного собрания, в этот созыв она не прошла. А также надо отметить ее профессиональной специализации. Она врач-психиатр высшей категории. Мне кажется, именно такого человека в нашем правительстве и в окружении Виктора Федоровича не хватает.
Кстати, об этом же подумала, когда прочитала ее профессиональные компетенции.
Я думал, что она может поставить адекватный диагноз, потому что мы вот гадаем, почему такие действия, почему сначала уничтожается политический блок, потом уничтожается правительство, и возникает вопрос, а кто же будет это все производить, кто же будет договариваться об этом? Вот они сейчас ходят, знакомятся с депутатами, объясняют, почему нужно все это сделать. Так вот, формально уже с наличием Рогожниковой политтехнологи губернатора могут уже вешать себе эту медаль, что он уже сформировал коалиционное правительство. Где-нибудь, как вчера говорили очень многие, и Окунев говорил, в частности, об этом, то, что возьмут одного, двух, трех куда-нибудь, поставят заместителями кому-нибудь какой-нибудь третьесортный департамент и скажут, все хорошо. Но, насколько я понял, по нашему заседанию Виктор Федорович попросил, чтобы к среде партии предоставили списки, то есть и политические партии, насколько я понял, не предоставили эти списки. Поэтому можно осторожно так сказать, что политические партии отклонили предложение
Басаргина.
Проигнорировали ОКЛ. Правительства.
Ну, здесь я не могу комментировать действия политических партий, я, в общем-то, не вижу. Но я знаю, что диалог и консультации были, ну, в общем-то, серьезные, как говорится, потому что я знаю людей, кто разговаривали по этому вопросу. Больше того, я даже с кем-то сам разговаривал. Но вот как там уже это дело проигнорировали, не проигнорировали, время покажет.
А вот скажите, пожалуйста, вот все-таки, насколько дальновидно сейчас политически не в профессиональном плане, а именно в политическом, принимать предложения отдельным политикам, либо политическим партиям о работе в Кабмине, администрации губернатора? Вот вопрос именно с точки зрения политики. То есть профессионально понятно, то есть человек может быть профессионально, я не знаю, там, ну, решает продолжить, ему на политические какие-то реалии, в общем-то, это дело десятое.
Вы знаете, иногда политика и здравый смысл, они, в общем-то, честно говоря, расходятся, да, и в ряде случаев, конечно, идти сейчас непонятно куда и непонятно во что.
Надолго.
Это и надолго ли? Это, как говорится, ну, каждый человек должен сделать для себя это непростое решение. Во-вторых, вот в этой ситуации, я ведь понимаю, что когда от министров сегодня просят какие-то предложения по улучшению работы там, или по каким-то другим изменениям, да, это можно вносить. Но я уже говорил ранее, должна быть определена некая новая генеральная линия. Вот вчера на встрече я не случайно сказал, что это ведь не механический процесс, когда взял губернатор и возглавил правительство. Это многие изменения, которые надо вносить, даже не в плане, как говорится, на законодательном там основе. Это принципиально новый механизм налаживания. Ну, хорошо, предположим, мы накануне выборов. Губернатор, как высшее должностное лицо, которое возглавляет правительство, пошел на выборы. А кто там останется на хозяйстве? Одних убрали, других, видите, вопрос-то заключается в другом. Сегодня меня как жителя, как гражданина интересует вопрос, простите меня, а вообще как там в этот период? Будет ли успешно работать та, иная, другая система? Или может быть другое, когда приходит человек, и он начинает сразу а информировать систему внутри министерства, менять департаменты, менять людей. Ну, как там ни один опытный московский чиновник сказал, говорит, Саша, говорит, когда, говорит, министерство реорганизация, то 4 месяца до реорганизации никто не работает, а 4 после. Потому что, ну, как-то, какие решения или ответственность?
То есть, вы хотите сказать, что нам теперь нужно ждать 4 месяца?
Нет,
я жителям Пермского края.
Я просто хочу сказать, что в любой системе, в любой реформе должно быть еще и время. Вот накануне выборов.
У нас этого времени нет.
Больших выборов, которые будут. Вот, кстати, вчера коллеги говорили, в Свердловской области прошел этот процесс. Там только он приступили к этому процессу. Вот в Челябинской области передача функций правительства губернатору Дубровскому была в течение 1 года и 2 месяцев. Пока все это сделали, тогда система стала давать отдачу. А у нас нет возможности, как говорится, чтобы система... Она должна отдать с первого дня. Поэтому вот здесь еще, помимо целесообразности, о всех здравом смысле, есть еще времени и место. Ну, я смотрю, что многие вещи очень... Посмотрите, как гибко ведет политику наш президент, когда вот какие-то вещи, которые мы можем сегодня, да, мы сделаем достаточно быстро. А где-то, наоборот, вводится этапность, о которой начинают говорить последовательно населению. Вот это вот, ну, например, по той ситуации, которая была с прожиточным минимумом. Вот в моем понимании говорить уже точно, как, где, с какого уровня, это гораздо правильней, чем обещать какое-то светлое будущее, которое непонятно куда придет.
То есть, у нас время программы подходит к концу, и, подводя итоги нашему разговору, можно сделать следующий вывод, что... Подходя к большим выборам, губернаторским, а затем президентским, вот те решения, которые принимаются на уровне краевой власти, очень недальновидные решения, непродуманные, невзвешенные. И регион к большим выборам подходит, ну, с такой непонятной системой, скажем так.
Я бы сказал, что у нас разрушен политический блок, да. Разрушен экономический блок. И новому губернатору, фамилию которого мы в ближайшие, может быть, пару месяцев узнаем, предстоит все это начинать заново. Виктор Федорович, как непослушный ребенок, кубики все раскидал. Ну что ж, собирать, видимо, будут другие люди.
Это так?
Maybe.
Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, что на политической кухне «Эхо» сегодня был политик Александр Козенков. Не называю вас уже больше экс-заместителем главы администрации губернатора, потому что, возможно, скоро мы узнаем о каких-то новых назначениях. Спасибо вам, что пришли. У микрофона работали Александр Пахалков, Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего и до свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.